Глава 77. На суде Пилата.
Иисус стоял связанный. В окружении стражи перед Пилатом, римским правителем, в его судебном зале. Зал наполнился любопытствующими. Священники же, а с ними и прочие члены Синдриона и чернь, остались ждать вне его стен. Осудив Иисуса, Синдрион явился к Пилату, чтобы тот утвердил смертный приговор и привел его в исполнение. Однако входить в зал эти иудейские вожди не стали. Согласно их церемониальным законам, это осквернило бы их и помешало принять участие в праздновании Пасхи. Они не понимали, что их собственная ненависть уже осквернила их, и что, отвергнув истинного пасхального агнца, они лишили этот праздник всякого смысла. Пилат был настроен отнюдь недружелюбно. Его буквально подняли с постели, и он намеревался как можно скорее разобраться с этим делом и вернуться в свои покои. Пустив на себя строгий вид, он окинул тяжелым взглядом человека, которого к нему привели на допрос.
Пилату пришлось повидать на своем веку немало преступников, но никогда еще перед ним не представал столь благородный и благочестивый человек. Он не увидел на лице Иисуса ни единого признака вины, страха или озлобления. Он смотрел на человека, чье лицо было отмечено печатью неба. Жена Пилата говорила ему что-то о пророке из Галилеи, способном исцелять больных и воскрешать мертвых. Вспомнив о слухах, которые ему довелось услышать из других источников, он повернулся к иудеям и спросил: «Кто этот человек? И зачем вы привели его ко мне?»
«Это обманщик. Его зовут Иисус из Назарета», — ответили они. Тогда Пилат спросил еще раз: «В чем вы обвиняете этого человека?» Они же, уклонившись от прямого ответа, сказали: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Евангелие от Иоанна, глава 18. Стих 30. Они надеялись, что Пилат даст им просимое без исследования. Пилату не раз уже приходилось приговаривать невинных людей. Он считал так: виновен узник или нет, на самом деле не важно. Главное, чтобы приговор был политически целесообразным. Священники надеялись, что и теперь без труда добьются осуществления своего замысла. Но Пилат рассмотрел в Иисусе нечто, что заставило его повременить с окончательным решением. Он вспомнил, что Иисус воскресил Лазаря из мертвых, когда тот уже 4 дня пролежал в могиле. Ему захотелось узнать, в чем именно обвиняют Иисуса, прежде чем он согласится санкционировать его казнь. «Если вашего решения вполне достаточно, то зачем вы привели его ко мне? Судите его по своим законам», — сказал он Пилат. Священники были вынуждены ответить, что они уже осудили его и приговорили к смерти, но хотят заручиться согласием Пилата, чтобы приговор их вступил в силу. Несмотря на свою слабохарактерность и порочность, Пилат в этот раз отказался осудить обвиняемого, не выслушав, что они выдвигали против него.
Священники пришли в замешательство. Они не могли допустить, чтобы дело выглядело так, будто Иисус арестован по религиозным мотивам, ибо для Пилата это был не аргумент. Главное для римлян было подавить малейшие всплески мятежа против их власти. Поэтому священники призвали лжесвидетелей, которые сказали: «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом-царем. Эти обвинения не имели под собой никакого основания. Но священники были готовы пойти на любую ложь, лишь бы достичь своей цели. Пилат разоблачает их замысел.
Пилат не поверил, что этот узник замышлял что-то против римского правления. Он видел священников насквозь и легко распознал их заговор против невинного человека, который им чем-то помешал. Обратившись к Иисусу, он спросил: «Ты царь иудейский?» Иисус ответил: «Ты говоришь». Когда он произнес эти слова, словно луч света озарил его лицо. Услышав это, Каиафа призвал Пилата самому засвидетельствовать признание Иисуса в преступлении. Пилат же снова обратился к Иисусу: «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» Но Иисус молчал. Он стоял невозмутимый, несмотря на бурю гнева и поношений, бушевавшую вокруг него. Пилат был поражен. «Неужели этот человек не хочет спасти свою жизнь?» – удивлялся он. Он не мог поверить, что Иисус столь же нечестив, как и раскричавшиеся священники. Шум озлобленной толпы мешал ему думать, поэтому он отвел Иисуса в сторону и снова спросил: «Ты царь иудейский?»
Иисус видел, что Дух Святой действует на сердце Пилата, и дал ему возможность откликнуться. «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат понял, что имел в виду Иисус. Но он не пожелал признаться, что у него есть личный интерес к Спасителю. «Разве я иудей?» — сказал он. «Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?»
Иисус еще раз попытался наставить Пилата. Он сказал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат кивнул: «Итак, ты царь». Иисус ответил: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Иисус хотел дать понять Пилату, что только приняв истину, он сможет исправить свой испорченный характер. Пилат был в смятении. В глубине души он хотел познать, в чем состоит эта истина и как ее найти. «Что есть истина?» – спросил он. Но ждать ответа он не стал. Он вернулся к неистовствующим священникам, ожидавшим от него немедленных действий, и твердо заявил: «Я никакой вины не нахожу в нем». Когда священники услышали это из уст Пилата, их разочарованию и гневу не было предела. Мысль о том, что Иисуса придется отпустить, приводила их в неописуемую ярость. Казалось, они были готовы разорвать его на куски собственными руками. Они стали громко укорять Пилата, угрожая ему написать на него донос в Рим за то, что он отказался осудить человека, называвшего себя царем вместо кесаря. Слышались злобные голоса: «Он возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места».
На этот момент у Пилата и в мыслях не было осуждать Иисуса. Он знал, что иудеи обвиняют его из ненависти и зависти. Самое правильное было отпустить Иисуса на свободу. Но Пилат знал, что если он это сделает, иудеи причинят ему немало неприятностей. Услышав, что Иисус родом из Галилеи, он решил отправить его к Ироду, правителю той провинции. Тем самым он хотел переложить ответственность за трудное решение на его плечи, а может быть и положить конец их старой ссоре. Суд во дворе Ирода.
Под градом насмешек и оскорблений Иисуса торопливо повели по Иерусалимским улицам во дворец, где остановился Ирод. Ирод, тот самый, что казнил Иоанна Крестителя, весьма обрадовался, увидев Иисуса. Он много о нем слышал, ему очень хотелось увидеть одно из его чудес. Когда Ирод впервые услышал об Иисусе, то очень испугался, решив, что это Иоанн Креститель воскрес из мертвых. Вот ему представилась возможность спасти жизнь пророка и изгладить из памяти тревожные воспоминания о смерти Иоанна. Ирод пребывал в уверенности, что Иисус исполнит любую его просьбу, лишь бы получить свободу. Когда спасителя ввели в зал, священники принялись торопливо объяснять, какие обвинения они против него выдвигают. Но Ирод велел им замолчать. Он приказал развязать Иисуса и упрекнул его врагов в жестоком обращении с узником. Он, как и Пилат, был вполне убежден, что Иисуса обвиняют ложно. Ирод засыпал Христа вопросами, но Спаситель молчал. По приказу царя привели несколько больных и коллег. Ирод предложил Иисусу чудом исцеления доказать, что он именно тот, за кого себя выдают. Иисус не ответил. А Ирод стоял на своем. «Дай нам знамение, что ты имеешь власть, которую молва приписывает тебе». Но Сын Божий принял человеческую природу и должен был поступать так, как поступил бы любой другой человек в сходных обстоятельствах. Он не пожелал совершить чудо, чтобы избавить себя от боли и унижения.
Ирод пообещал Иисусу, что если он совершит чудо, он его отпустит. Иудейские вожди сильно испугались, ведь они знали, что он действительно чудотворец. Если он пойдет на эту сделку, все их замыслы рухнут, а их самих, скорее всего, убьют. Они принялись вопить. «Он предатель и богохульник! Он творит чудеса силой бесовского князя!»
Совесть Ирода была уже не такой чувствительной, как тогда, когда он задрожал от ужаса, услышав просьбу Иродиады подать ей голову Иоанна Крестителя. Его распутная жизнь все сильнее разлагала его душу, так что он даже хвалился, что расправился с Иоанном. Теперь он принялся угрожать и самому Христу, что отдаст его на смерть, если он так ему ничего и не ответит. Но Иисус стоял, не проронив ни слова, будто и не слышал обращенные к нему угрозы. Молчание Иисуса вывело Ирода из себя. Он воспринял это как неуважение к своей власти. Ирод принялся снова угрожать Иисусу смертью, но Иисус продолжал молчать. Иисус пришел в этот мир не для того, чтобы удовлетворять чье-то праздное любопытство. Если бы его слова могли исцелить чью-то страждущую душу, он бы не смолчал. Но ему нечего было сказать тому, кто попрал истину и убил пророка. Ирод отверг весть Иоанна Крестителя. Другой вести у Бога для него не было. Иисус не сказал ни единого слова этому надменному царю, который не чувствовал нужды в Спасителе. Ирод даже покраснел от гнева. Он объявил Иисуса обманщиком. «Если ты не докажешь, что ты есть тот, за кого себя выдаешь, я отдам тебя на растерзание солдатам и черни. Если ты обманщик, то вполне заслуживаешь смерти. Если же ты Сын Божий, то спаси себя, совершив чудо».
В этот миг толпа рванулась к Иисусу, словно стая диких животных, бросившаяся на свою добычу. Иисуса волокли то в одну сторону, то в другую. И даже сам Ирод присоединился к озверевшим людям, стремясь еще больше унизить Сына Божьего. И тут снова вмешались римские солдаты. Не будь их, Иисуса растерзали бы на куски. Затем Ирод велел своей страже накинуть Иисусу на плечи царское одеяние. И они вместе с иудейскими вождями принялись издеваться над ним, как только могли. Но его божественное терпение не истощилось.
Некоторые из тех, кто пришел посмеяться над Иисусом, повернули прочь в молчании и испуге. Даже Ироду пришлось отступить, когда его вдруг охватила непонятная тревога. Последние лучи благодати проникли в его отягощенное грехами сердце. Божественность просияла сквозь человеческое естество Иисуса, и Ирод почувствовал себя так, словно увидел Бога на его престоле. Очерствевший правитель, он все же не осмелился вынести Иисусу смертный приговор и отослал его обратно в римское судилище.
Снова перед Пилатом. Пилат был очень недоволен, когда иудеи вновь привели к нему Иисуса. Он напомнил им, что он уже все выяснил и не нашел в Иисусе никакой вины. Да и Ирод, их же собственный царь, не дал своего согласия на его казнь. «И так, наказав его, отпущу», — заявил им Пилат. Но здесь-то Пилат и проявил свою слабость. Иисус был невиновен, но римлянин был готов отдать его на бичевание в угоду иудейским вождям. Если бы Пилат проявил твердость в своем решении оправдать невинного человека, его бы не мучили угрызения совести всю оставшуюся жизнь. Иисуса все равно бы убили, но Пилат не был бы повинен в его смерти. Но, увы, Пилат столько раз уже переступал через собственную совесть, что оказался совершенно беспомощен перед напором священников и вождей.
Но даже теперь Пилат еще мог прозреть. Бог не оставил его без помощи. Ангел явился его жене, и во сне она увидела Иисуса и беседовала с ним. Она не была иудеянкой, но, увидев во сне Иисуса, она не усомнилась, что он Сын Божий. И было показано, как Пилат отдает Иисуса на бичевание, а затем объявляет: «Я не нахожу в нем вины». Ей было показано, как он предает Иисуса в руки убийц. Она увидела крест, жуткую тьму и услышала загадочный голос: «Совершилось». Затем она увидела Иисуса, восседающего на белом облаке, и его убийц, пытающихся укрыться от сияния его славы. Она проснулась, когда на устах ее еще не стих крик ужаса, и тут же написала весточку своему мужу. В записке, доставленной ему гонцом, было сказано: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Пилат побледнел. Он был в смятении. Его обуревали противоречивые чувства. Пока он медлил с решением, священники все сильнее разжигали недовольство народа. И тут он вспомнил об одном обычае, которым так дорожили иудеи. Он решил воспользоваться им, чтобы освободить их Христа. Согласно этому обычаю, во время праздника по просьбе народа освобождали одного из узников. В заточении у римлян содержался преступник по имени Варавва, уже приговоренный к смерти. Варавва надел на себя маску мученика за веру, пытавшегося свергнуть власть римлян, а на самом деле был обычным разбойником, стремившимся обогатиться за чужой счет.
Предоставив народу выбор между этим негодяем и невиновным Иисусом, Пилат думал пробудить в народе чувство справедливости. Он громко спросил их: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам? Варавву или Иисуса, называемого Христом?» В ответ толпа проревела: словно дикий зверь. Отпусти нам Вараву!» Думая, что народ не понял, о чем идет речь, Пилат спросил их снова: «Хотите ли отпущу вам царя Иудейского?» Но толпа заревела еще громче: «Смерть ему! А отпусти нам Вараву!» Пилат прокричал: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Сами бесы в человеческом обличии были в этой толпе, возбуждая ее воплями: «Да будет распят!»
Пилат и не думал, что дело дойдет до этого. Он весь сжимался от мысли, что придется отдать на столь жестокую смерть невинного человека. «Какое же зло сделал он?» — спросил Пилат у народа. Но время доводов разума уже прошло. Пилат попытался еще раз спасти Иисуса. Он снова спросил: «Какое же зло сделал он?» Но от этих слов толпа лишь разъярилась еще сильнее. Она кричала все громче и громче: «Распни! Распни его!» Пилат приказал, наконец, чтобы Иисуса подвергли бичеванию. Изнемогающего, израненного Иисуса высекли бичами и отвели в комнату стражи. Там ему на голову возложили венок из колючего терна, облачили в багряную одежду и стали насмехаться над ним. «Приветствуем тебя, царь иудейский!» — кричали воины и били его по лицу и плевали в него. Время от времени кто-то из мучителей бил тростью по терновому венцу, так что шипы впивались в кожу, и кровь текла по его лицу и бороде. Разъяренная толпа окружила спасителя мира. Насмешки и издевательства перемежались с проклятиями и богохульством. Сам сатана заправлял этой глумливой толпой. Он хотел спровоцировать Иисуса, чтобы тот ответил ударом на удар и совершил чудо ради своего освобождения. Всего лишь один грех, один срыв, и пошел бы прахом весь план спасения людей. Но Иисус терпеливо переносил обрушившиеся на него испытания. Он был спокоен и безропотен.
Враги Иисуса требовали от него чуда в подтверждении его божественности. Но у них перед глазами и так было величайшее свидетельство из всех, о котором они только могли попросить. Его терпение и кротость в сложившихся обстоятельствах были самым наглядным свидетельством его взаимоотношений с Богом. Сатана был вне себя от ярости, когда увидел, что верность Иисуса воле своего Отца остается непоколебимой. Отсылая Иисуса на бичевание, Пилат рассчитывал, что эти истязания утолят озлобление толпы. Но иудеи прочувствовали слабину Пилата, наказавшего человека, которого он считал невиновным. Они стали давить еще сильнее, решив во что бы то ни стало добиться казни Иисуса.
Пилат распорядился привести в суд Вараву. Он поставил его рядом с Иисусом и, указав на Спасителя, сказал: «Се человек!» Перед ними стоял Сын Божий. Верхняя одежда была с него сорвана, по спине его из глубоких ран стекала кровь. Лицо его было исполосовано свежими шрамами, но никогда еще оно не было таким прекрасным. В каждой черточке его отражалось нежное сострадание к его врагам. Ему было очень больно, но он держался с поразительной силой и благородством. Узник, стоявший с ним рядом, являл собой совершенно иную картину. Каждая черта на лице Варавы говорила о том, что он жестокий головорез. Различие между ними всем бросалось в глаза. Глядя на Иисуса, некоторые в толпе заплакали от жалости к нему. Даже священники и вожди убедились, что Иисус именно тот, кем себя называет. Не все римские воины, окружавшие Иисуса, были черствы и жестокосердны. Наблюдая за ним, они проникались жалостью, в их сердцах запечатлелась его безропотная кротость. Эта сцена стояла у них перед глазами до тех пор, пока одни не последовали за ним, как за своим спасителем, а другие не отвергли его совершенно.
Пилат был уверен, что, увидев Иисуса рядом с Вараввой, иудеи опомнятся и посочувствуют ему. Но он не представлял себе, что такое фанатичная ненависть священников. Они снова возбудили толпу, и чернь завела свою ужасную песнь: «Распни! Распни его!» Наконец, потеряв всякое терпение от их безрассудной жестокости, Пилат горестно воскликнул: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Священники ответили ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божьим».
Пилат перепугался. Ему пришло на ум: а может, человек, который перед ним стоит, и вправду божество? Он повернулся к Иисусу и спросил: «Откуда ты?» Но Иисус не ответил. Больше Иисусу нечего было ему сказать. Раздраженный молчанием Иисуса, Пилат надменно заявил: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» На это Иисус ответил: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». Иисус имел в виду Каиафу, который представлял весь иудейский народ. У них были пророчества о Мессии и убедительнейшие свидетельства его божественности. Начальники народа несли полноту ответственности за все, что иудеи сделали с Иисусом. Пилат, Ирод и римляне мало что знали об Иисусе. Если бы они получили свет, который имели в своем распоряжении иудеи, то воины обращались бы с Иисусом совсем иначе.
Пилат еще раз предложил иудеям отпустить Иисуса. Но те закричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю». Нигде во всей империи не презирали римское господство так, как в Иудее. Но иудейские вожди с готовностью присягнули в верности ненавистным захватчикам, лишь бы избавиться от Иисуса. «Всякий, делающий себя царем, противник кесарю», — добавили они. Пилат и так уже был на подозрении у Рима. Донос о том, что он отпускает на волю людей, именующих себя царями, погубит его карьеру совершенно. А он знал, что иудеи ни перед чем не остановятся и отомстят ему, если он помешает их замыслу. И все-таки он еще раз показал Иисуса толпе и воскликнул: «Се царь ваш!»
И снова беснующаяся толпа дико закричала: «Возьми! Возьми! Распни его!» «Царя ли вашего распну?» — переспросил их Пилат громким голосом, достигшим самых укромных уголков двора. Из множества нечестивых уст вырвался вопль: «Нет у нас царя, кроме кесаря!» Отдав предпочтение языческому царю, иудеи отвергли царя небесного. С тех пор их повелителем стал кесарь. Вот к чему привели народ священники и раввины. Именно на них лежит ответственность за ужасные последствия, которые не заставили себя долго ждать. Когда Пилат увидел, что ничего не помогает, и вот-вот начнется бунт, он велел принести ему умывальник с водой и умыл на глазах у всех руки. Затем он сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы!» Пилат посмотрел на Иисуса, будучи уверен в сердце своем, что он Бог. Повернувшись к толпе еще раз, он сказал: «Я невиновен в его крови. Возьмите его и распните, раз вам так это нужно. Но я говорю вам, он праведник. Пусть тот, кого он называет своим отцом, судит вас, а не меня за это». После чего он сказал Иисусу: «Прости меня, но я не могу спасти тебя». И приказав бичевать Иисуса во второй раз, он отдал его на распятие.
Пилат был не прочь спасти Иисуса, но он не мог пожертвовать ради его спасения своим положением. Он решил отдать на растерзание невиновного человека, лишь бы не потерять свою мирскую власть. Многие сегодня приносят в жертву свои принципы по тем же причинам. Наша совесть, наше чувство долга указывают нам на один путь, а свои корыстия — другой. Как ни старался Пилат избежать незавидной участи, она все равно его постигла. Вскоре после распятия Христа он лишился всех почестей и высокого поста. И, терзаемый укорами совести и муками уязвленной гордости, покончил с собой.
Когда Пилат заявил, что невиновен в крови Иисуса, Каиафа ответил ему вызывающе дерзко: «Кровь его на нас и на детях наших!» Эти ужасные слова были подхвачены чернью. Поднялся оглушительный рев: «Кровь его на нас и на детях наших!» Народ израильский предпочел Варавву, убийцу и разбойника, и отверг своего Мессию. Сделав этот выбор, они сделали своим вождем сатану. Отныне они стали жить под его властью. Когда они прокричали «Кровь его на нас и на детях наших», их молитва была услышана. Именно они несут ответственность за разрушение Иерусалима и за участь иудейского народа на протяжении последующих 2000 лет. И эта молитва будет услышана еще раз в день Великого Суда. Иисус вернется во славе в сопровождении 1000 ангелов. Вместо тернового венца на его челе будет венец сияющей славы. На его одеяниях будет написано «Царь царей» и Господь господствующих. Те же самые священники и начальники вновь увидят все, что некогда случилось в иерусалимских судебных залах. Все, что там произошло, будет начертано огненными письменами. И тогда те, кто кричал «Кровь его на нас и на детях наших», увидят, о чем они просили. В страхе и ужасе они возопьют горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле».